Добрый день! Это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Наша первая тема сегодня. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что 5 марта намерен в очередной раз непременно встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить крайне опасную ситуацию в сирийской провинции Идлиб. После начала наступления сил Башара Асада на город, российские и турецкие военные уже почти ежедневно участвуют в боях с разных сторон и в любой момент могут прямо столкнуться друг с другом. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что о новой встрече двух президентов пока в Москве ничего не известно. Обо всех рисках обострения под Идлибом сейчас, накануне 9-й годовщины начала гражданской войны в Сирии, я расспросил политолога-востоковеда, старшего преподавателя Департамента политической науки Высшей школы экономики в Москве Леонида Исаева. Скоро исполнится 9 лет с начала гражданской войны в Сирии. Кто-то мог представить тогда, что этот конфликт затянется так надолго, что он станет международным и повлияет на весь мир?
Не думаю, что могли спрогнозировать такой характер сирийского конфликта. Предположить тот факт, что Сирия с большой долей вероятности может превратиться в фейл-стейт, можно было, потому что был уже опыт Ирака. На тот момент времени говорилось о том, что если протесты, вызванные арабской весной, будут распространяться по всему арабскому миру, то Ливия и Йемен могут превратиться в страны, которые будут поражены долгоиграющей гражданской войной. К Сирии, наверное, это в меньшей степени относилось, но, тем не менее, самые пессимистические прогнозы, в принципе, говорили о том, что, да, опасность того, что это будет долгоиграющий конфликт, она существует. Но применительно к Сирии, наверное, об этом говорили меньше всего. В 2011 году подавляющее большинство экспертов и самих арабов считало, что каким бы ни было будущее Сирии, оно, скорее всего, с большой долей вероятности будет без Башара Асада.
Ну, на сегодня Башару Асаду при поддержке Москвы и Тегерана удалось окончательно победить? Или не все так просто? И та же зона Идлиб, последняя, которая ему еще не принадлежит, может стать местом, откуда эта война вывернет, может быть, на новый, еще более опасный виток?
Асаду, конечно, удалось выиграть в гражданской войне. Ему удалось выйти победителем из противостояния с оппозицией и, в общем-то, удалось, конечно, не без помощи внешних союзников, успешно противостоять и внешнему присутствию и давлению на сирийский режим. Но при всем при этом ведь это, во-первых, не привело к тому и вряд ли приведет к тому, что будут решены все те проблемы, которые породили этот гражданский конфликт. Люди ведь вышли на улицы не просто так. События, происходящие на Тахрире, свержение Бен Али в Тунисе, это послужило неким катализатором тому, чтобы люди вышли на улицы в Сирии. Но, тем не менее, было достаточно большое количество внутренних причин, которые вызывали недовольство сирийского населения. Вот эти проблемы решены не были. Более того, тот факт, что Башар Асад вышел фактически победителем в этом военном противостоянии, вне зависимости от того, как Россия и Турция сейчас договорятся по Идлибу, ну, рано или поздно Башар Асад, вероятно, Идлиб возьмет под свой контроль. Ну и на сегодняшний день, в общем-то, большая часть территории страны он, конечно, контролирует. Вот эта ситуация наводит меня на мысли о том, что, чувствуя себя победителем, он вряд ли приступит к тем реформам, которые могли бы решить все те проблемы, которые в свое время заставили людей выйти на улицы. С этой точки зрения, то, что мы сейчас видим в Сирии, это бомба замедленного действия. В краткосрочной перспективе Асаду удалось добиться стабильности, но в долгосрочной перспективе, в общем-то, все эти проблемы когда-то опять дадут о себе знать, причем дадут все знать с еще большей силой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров только что заявил, что любые разговоры о каком-либо перемирии в районе Идлиба – это капитуляция перед террористами. То есть значит, что войска Асада при поддержке Кремля пойдут в этом сражении до конца. Они осознают все риски.
Здесь нужно все-таки отделять риторику от конкретных интересов и действий, на которые готовы пойти России. И, кстати сказать, то же самое относится к заявлениям президента Эрдогана, потому что очевидно, что мы с вами видим некую игру на повышение ставок. как со стороны Турции, так и со стороны России. И турки, кстати сказать, ведь тоже начали впервые за многие годы развертывать свою военную инфраструктуру непосредственно на территории Сирии. И, в общем-то, как бы дают понять, что для них Идлиб тоже вопрос, имеющий принципиальное значение. И соглашаться на те условия, которые им предлагает Москва, они не готовы. Но я не думаю, что дело может дойти до прямого конфликта между Россией и Турцией. Все-таки это некая задача минимум, которую Россия и Турция пытаются решить. Я считаю, что Идлиб – это тот вопрос, который абсолютно не стоит того, чтобы из-за него двусторонние отношения, которые установились между Россией и Турцией, ставились под угрозу. Это типичная, скажем, игра на повышение ставок. И мне кажется, что, в принципе, все эти противоречия с большой долей вероятности удастся решить при очной встрече господина Путина и господина Эрдогана.
Но уже таких встреч было довольно много, и все они проходили напряженно. Когда Путин принимал решение вообще вмешиваться в войну в Сирии, мог ли он подумать, что настоящей силой, которая встанет в конце концов у него на пути, вообще окажется Турция?
Не знаю, мог ли он подумать или нет, но это было абсолютно очевидно, особенно в тот момент времени. Турция, в общем-то, играла одну из ключевых ролей в сирийском конфликте. Это был один из главных внешних акторов, который, в общем-то, не скрывал своих амбиций и интересов в отношении Сирии. Поэтому было бы совершенно опрометчиво не отдавать себе отчет в том, что в лице Турции Россия получит сильного конкурента. Российское вмешательство в Сирию с точки зрения Турции равноценно тому, если бы Турция вмешалась бы в конфликт на Украине на стороне Киева. Нужно было бы в этой связи представить себе реакцию, которая могла бы последовать со стороны Москвы. Поэтому я думаю, что наверняка должен был предвидеть, поскольку если не предвидел, то это просто колоссальный внешнеполитический просчет. С другой стороны, тот конфликт, который между нашими странами возник в конце 2015 года, несколько отрезвил как Москву, так и Анкару. При всей той напряженности, в которой проходит встреча между Путиным и Эрдоганом, пока обоим лидерам все-таки удавалось достигать компромисса. И по вопросу Идлиба в 2018 году, и по вопросу северо-востока Сирии в прошлом году, в октябре, при том, что, опять же, эти переговоры долго готовились. Было много и провальных дискуссий на более низком уровне. Но, тем не менее, к компромиссу мы приходили.
Даже если этот компромисс будет достигнут, мне кажется, он будет очень небольшим и временным, потому что эти позиции непримиримы. Касательно того же Идлиба, и Путин, и Эрдоган прямо говорят: «Мы не отступим». Не на пять, и мы пойдем до конца. В любом случае, есть мнение, что Путин теперь обречен еще долгое очень время защищать Асада в будущем от возможного военного нападения на него Турции. А это значит рисковать столкновением с одной из сильнейших стран НАТО.
Если решение будет принято, то это будет скорее некая развязка той ситуации, которая сейчас сложилась, а не решение идлибской проблемы. Но в этом-то и суть путинского подхода к Ближнему Востоку, который, в общем-то, сводится к простой формуле. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Поэтому, если сейчас нужно решить проблему разрядки в взаимоотношениях между Россией и Турцией, то, наверное, будет лучше сохранить существующий статус-кво, заморозить на какое-то время конфликт и смотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Может быть, в будущем для Асада условия будут более благоприятные для того, чтобы развивать наступательную операцию в Идлибе. В то же время, да, Путин, конечно, является заложником и своей жесткой и популистской позиции в отношении Асада и его легитимности. Россия уже заложник сирийского конфликта, и выйти из этого конфликта, как бы она ни хотела, она в сегодняшний день не может и непонятно, когда выйдет, несмотря на то, что господин Лавров много раз говорил о том, что мы решили проблему терроризма применительно к исламскому государству, несмотря на то, что господин Путин уже трижды говорил о том, что мы завершили нашу военную миссию там. Здесь проблема более, как мне кажется, фундаментальная. Это проблема отсутствия сменяемости власти. И это проблема некого ореола непогрешимости, которое российская власть последние годы создавала в отношении собственных же решений. Но кто будет признавать ошибки, если власть не меняется десятилетиями? Не будет же господин Путин, как и господин Лавров, как господин Шойгу, признавать свои собственные ошибки и просчеты в сирийском конфликте в частности и на Ближнем Востоке в целом. Безусловно, мы с вами наблюдаем целую череду весьма реакционных решений, которые принимает российская власть, и после чего очередную череду еще более реакционных решений, которые все больше и больше цементируют нашу политику в отношении Ближнего Востока и делают ее все менее и менее гибкой. Может быть, и в краткосрочной перспективе, конечно, российскому режиму и удается решать какие-то тактические задачи, но в долгосрочной перспективе, я думаю, что это самым негативным образом скажется на нашей политики в отношении региона и нашем присутствии в регионе.
А вот Реджеп Эрдоган, как раз вмешиваясь в сирийские дела, уже явно понимал, кому он бросает вызов, не только Асаду. Ему действительно так важна судьба сирийских туркоманов или туркмен, единоверцев суннитов, и он действительно так боится новых миллионов беженцев из Сирии. Или, гораздо важнее для него, поиграть в такие большие геополитические игры между Вашингтоном и Москвой, ну и Евросоюзом заодно, поочередно пугая и раздражая то одних, то других.
С одной стороны, есть проблема беженцев, абсолютно объективная, которая действительно является серьезной проблемой для Турецкой Республики. Помимо беженцев, есть еще и проблема тех лиц, которые в свое время примкнули к террористическим структурам и которые по ходу снижения военной эскалации в сирийском конфликте так или иначе будут возвращаться из Сирии. Несложно предположить, что многие из них отправятся именно в Турцию. Это серьезный дестабилизирующий потенциал для любой страны. Я бы не сказал, что Идлиб имеет какое-то важное стратегическое значение для Турции. Здесь вопрос немножечко в другом. Во-первых, конечно, это последний рычаг, посредством которого Турция еще может реально влиять на дальнейший ход сирийского конфликта. Но помимо этого, я так думаю, что господина Эрдогана очень сильно раздражает тот факт, что все те договоренности, которые принимаются им вместе с господином Путиным, раз за разом нарушаются. И мы видим, как стороны договариваются о неком разграничении интересов, сфер контроля в Сирии, и постепенно позиции Турции вытесняются. Здесь произошла военная операция сирийского режима, здесь произошла очередная операция сирийского режима. Ну и, соответственно, вот эта вот сфера влияния Турции, она вот так вот раз за разом, время от времени постепенно сужается. И я думаю, что здесь Эрдоган уже пошел на принцип в плане того, что он больше не намерен фиксировать вот это вот изменчивое статус-кво и хочет зафиксировать границы ровно в том месте, в отношении которого они договорились с Путиным в Сочи в 2018 году по трассам М5 и М4. Каждый срыв договоренности между Москвой и Турцией так или иначе приводит к тому, что Эрдогана внутри Турции начинают критиковать. Его начинают называть слабым человеком, политиком. Его критикуют за то, что он идет на поводу у Путина. Ну и в конечном счете, когда в результате таких действий гибнут турецкие военные, безусловно, ответственность ложится на Эрдогана, который договаривается с человеком, который его периодически предает, и договаривается с Россией, которая, ну, либо не может, либо не хочет выполнять свои договоренности. Поэтому для Эрдогана этот вопрос имеет еще и важное внутриполитическое измерение. Отсюда, я думаю, что и вот эта вот принципиальность по Идлибу, которую мы с вами наблюдаем.
Напоминаю, это было мнение политического аналитика, востоковеда Леонида Исаева. Это «Атлас мира», с вами Александр Гостев. Площади перед посольством Российской Федерации в Праге будет присвоено имя российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Такое решение принял городской совет чешской столицы. Торжественная церемония переименования площади, сейчас еще называющейся «Под каштанами», может состояться 27 февраля, в пятую годовщину убийства российского политика. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Как говорится в заявлении депутатов городского совета, этим жестом Прага выражает солидарность с российской оппозицией и правозащитным движением. Также, по словам мэра Праги Зденека Гриба, в ближайших планах депутатов назвать аллею в том же районе именем журналистки и правозащитницы Анны Политковской, убитой в 2006 году в подъезде собственного дома. Решение вынести на голосование переименование площади около посольства России последовало вслед за петицией, составленной в первую годовщину убийства российского оппозиционного политика в 2016 году. За 4 года она набрала 4500 подписей. Ее инициатором был один из депутатов городского совета Петр Кутилек, член партии «Зеленые». Современная история Чешской Республики благодаря традиции, начатой президентом Вацлавом Гавелом, тесно связана с идеей поддержки демократии и прав человека в мире, говорится в тексте петиции. Мы, как демократическое государство, не можем забыть о них. В августе прошлого года появилась еще одна петиция за сохранение исторического названия площади. Под этим воззванием стоит чуть более 1500 подписей. «Мы обеспокоены тем, каким образом мэрия Праги решила согласовать свое решение», – пишут ее авторы. «Предложение о переименовании появилось в последний момент, накануне голосования, и оно не было представлено должным образом общественности, то есть тем, кто живет в районе Бубенич. Топографическая комиссия уже ранее дважды это предложение отклоняла, но неожиданно кардинально изменила свое отношение, что мы считаем крайне подозрительным», – говорится в тексте. В своем первом решении в 2017 году и недавнем, в 2019, Пражская топографическая комиссия объяснила свое несогласие с переименованием Пражской площади под Каштанами тем, что это название отвечает характеру места и исторически уже используется почти 100 лет. Площадь была названа в 1925 году, так как на ней росло много каштанов. При этом комиссия не высказалась против переименования другого общественного пространства в Праге именем Бориса Немцова. Новым решением, принятым 7 февраля этого года, комиссия одобрила переименование площади, на которой расположено посольство России. О том, как чешская общественность восприняла новость о переименовании площади, рассказывает пражский журналист Ондрей Соукуп.
Переименование площади – это результат довольно-таки длительного, почти 4-летнего периода, когда активисты пытались продавить эту идею, потому что это была часть международной кампании, и довольно долго руководство города сопротивлялось, но в связи, как раз, мне кажется, с все более ассертивной риторикой Москвы по поводу истории и так далее, то мне кажется, что это сыграло какую-то роль, чтобы убедить местных депутатов проголосовать за это. И, конечно же, там все технический такой вопрос, что на этой площади на самом деле никто не прописан, да, кроме здания посольства и, по-моему, еще одной дипломатической миссии. Так что один из аргументов сторонников был: так не придется же никому менять свои паспорта. Это, конечно, звучит довольно мелко, но на самом деле, конечно же, для политиков это важно. Если заставить кого-нибудь менять все свои документы просто ради политического жеста, то это может вызвать возмущение. В данном случае удалось обойтись без этого.
Как чешское общество относится к этому переименованию, потому что существуют две петиции. Одна петиция, которая была инициирована одним из депутатов городского совета, и вторая петиция, которая была инициирована жителями района Бубенич, где расположена площадь. И как раз вот эта вторая петиция, она против, она за сохранение исторического названия.
У нас нету никаких опросов общественного мнения. Мне кажется, что большинство все-таки не против. Какое-то очень активное меньшинство за и какое-то не менее активное меньшинство против. Но на самом деле это нельзя сказать, чтобы это была такая тема, которая бы не сходила с первых полос газет. Имя Бориса Немцова на слуху, но нельзя сказать, чтобы чехи как-то особо знали всю его биографию и так далее. Скорее, он является символом того, что нынешний кремлевский режим способен делать со своими оппонентами.
Говорил пражский журналист Ондрей Соукуп. Президент Чехии Милош Земан ранее раскритиковал намерение городского совета Праги переименовать площадь у российской депмиссии. Он назвал действия депутатов явным политическим шагом. В последние годы в топонимике разных городов мира появилось имя Бориса Немцова. В конце февраля 2018 года в Вашингтоне появилась Немцов-Плаза. В марте 2018 года в Вильнюсе у посольства России открылся сквер имени Бориса Немцова. Сквер имени Бориса Немцова открылся в марте 2019 года у российского посольства в Киеве.
Этот репортаж, еще раз отмечу, подготовила корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Вы слушаете «Атлас мира», и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. В Иране 21 февраля состоялись при рекордно низкой явке, менее 40%, выборы в парламент, после которых и внешняя, и внутренняя политика Исламской Республики должна сильно измениться, а точнее ужесточиться. Как и ожидалось, уверенную победу впервые за довольно долгое время одержали представители самых консервативных сил, при том, что из существующих иранских реформистов можно называть таковыми весьма условно. Какие опасности сулит миру и, в первую очередь, всему региону Большого Ближнего Востока исход нынешнего голосования? О сути нынешних выборов в Иране и их возможных последствиях в беседе со мной рассуждает политолог-востоковед Михаил Магид. В Иране в выборах обычно участвуют разные группировки, и там нет политических партий в западном смысле этого слова. Там, по большому счету, есть три фракции – умеренных, жестко консервативных и реформистов. И все это очень условно. Насколько велики различия между ними и в чем они состоят?
Иран – это все-таки не Северная Корея, это не чистая диктатура, а диктатура с элементами плюрализма и представительной демократии. Что касается этих группировок, безусловно, между ними есть различия. Реформаторы – это люди, которые выступают за экономическую либерализацию, за политику приватизации в экономике, где существует огромный и очень неэффективный государственный сектор. И также они сторонники более гибкой, более мягкой внешней политики и договоренности с Западом. А вот консерваторы, чья позиция близка к духовному лидеру Ирана – Рахбару Али Хаменеи, они сторонники очень жесткой внешней политики, и они сторонники более жесткого государственного регулирования внутри Ирана, ну, умеренные где-то посередине. А где-то с 2013 года Хасан Роухани, ставший президентом Ирана, такой довольно яркий представитель реформаторов, сумел сплотить эту группировку вокруг себя. И в настоящее время они занимают так относительное большинство в иранском парламенте. Хотя действительно в Иране нет оформленных политических партий, и обычно сторонники той или иной точки зрения, они просто группируются вокруг или кандидатов в президенты, или кандидатов на выборы в парламент.
Раз Иран не является совсем чистой диктатурой, там все-таки конкурентные относительно выборы проходят, противостоят друг другу разные группы, значит, и власть избираемого народом Меджлиса, и президента тоже избираемого народом достаточно велика?
Так тоже нельзя сказать. Политическая модель Ирана называется «Вилаяте Факих», государство мусульманского правоведа. И фактически во главе этой страны стоит духовный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, который обладает властью близкой к абсолютной. Он управляет силовыми структурами, он имеет право законодательной инициативы, вообще может вмешаться в любое решение в стране, включая экономику. И сместить его усилиями общества практически невозможно. Тем не менее, на фоне этой теократии, этой мощной религиозной диктатуры, диктатуры духовного лица и его центрального управления, существует светская ветвь власти, связанная вот с этими выборами в парламент и выборами президента. Иранский президент – это скорее такой слабый премьер-министр при мощном авторитарном руководителе шиитской мусульманской теократии. Правительство Ирана и его президент, и его парламент – имеют некоторое влияние в вопросах экономики и в вопросах дипломатии. Да и то это влияние не очень велико, потому что примерно треть экономики, тяжелая оборонная промышленность, находится под контролем вот еще одной властно-политической структуры – Корпуса стражи исламской революции. И правительство даже и налоги-то с этой части госсектора не может толком собирать, потому что они непрозрачны для правительства. Это вот такая своеобразная шиитская теократия, внутри которой, тем не менее, действуют демократические институты. Именно вот это сочетание обеспечивает легитимность иранской политической системы. Потому что у многих иранцев до давнего времени было представление о том, что все-таки можно влиять на власть в ходе выборов.
Я помню, что несколько лет назад, когда подписывалась пресловутая ядерная сделка, в парламенте никаких даже дебатов не было. Просто сказали, голосуйте все за, потому что так велел Хаменеи. Накануне выборов вот этих, совет стражей, так называемый, он в Иране исполняет роль, чем-то напоминающую Конституционный суд. Так вот, он запретил большинству кандидатов-реформистов вообще приближаться к этим выборам. В чем причина такого решения? Вот это означает, что будущий парламент явно будет гораздо более жестким и консервативным?
Вне всякого сомнения. Фактически это означает, что это маленькое сердце представительной демократии Ирана хватил паралич. Потому что подавляющее большинство депутатов-реформистов, их, собственно говоря, наиболее известная верхушка, они все были отстранены от участия в выборах И понятно, что за этим стоит мнение верховного лидера, которому фактически подчиняется Совет Стражи. А сделано это было, по всей вероятности, для того, чтобы консолидировать властную вертикаль в условиях вот внешнего противостояния между Ираном и Соединенными Штатами. Ну и кроме того, есть другой важный момент. Влияние реформаторов в последние годы резко упало. Причем как и влияние их на верхушку иранской политической системы, так и в массах. Именно реформаторы были сторонниками ядерной сделки США. Но когда Трамп в одностороннем порядке вывел США из ядерной сделки и обрушил на Иран тяжелейшие санкции, убивающие экономику этой страны, то было большое разочарование. И у народа, который увидел, что реформаторы мало что могут в стране изменить, и у верхушки во главе с Хаменеи, которая посчитала, что какой смысл нам идти на сближение с США и слушать реформаторов, если со стороны США идет вот бесконечная эскалация требований. Поэтому сейчас реформаторы оказались задвинуты, но главная причина, я думаю, в том, что режим хочет консолидировать систему власти и избежать какой-то турбулентности на местах, которая могла бы исходить от оппозиционных депутатов.
Иран продолжает развитие своей ядерной программы, несмотря на все западные санкции. И это непрерывно подрывает экономику страны и ухудшает ежедневную жизнь иранцев. После этих выборов вот в этом аспекте ничего не изменится?
Не только ничего не изменится в смысле отказа от ядерной программы, но совершенно очевидно, что ядерная программа будет развиваться. Иранцы заявили, что они отказываются от всех ограничений по ядерной программе. И согласно докладу, отчету израильской разведки, иранцы через 2 года примерно уже могут создать полноценное ядерное оружие. Это, конечно, неприемлемо для США и для Израиля, и это повышает вероятность нанесения по Ирану военных ударов. Ну и, конечно, это означает, что никакие санкции отменены не будут. А это ведет к тяжелейшему экономическому кризису в Иране. Уже в прошлом году на 10% упал ВВП, а инфляция составляет 40%, а безработица среди молодежи составляет около 30%. Все это ведет к внутренней турбулентности, к внутренним протестам постоянным. И это одна из причин, почему правительство Ирана, вернее, его высшее руководство, хочет окончательно заткнуть рот всякой легальной оппозиции и консолидировать властную вертикаль.
Напоминаю, что я говорил с востоковедом, знатоком Ирана Михаилом Магидом. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!